Hare Krishna. Так, мы будем говорить сегодня о Шриле Прабхупаде. Точнее, о его проповеди. Что это за личность Шрила Прабхупада? Его значение, его деяния, его сострадание, его проповедь — это наше достояние. Это то, чем мы сегодня можем обладать в полной степени, как наследники Прабхупады. Но бывает так, что наследник, он, может быть, не совсем еще осознает те ценности, которые он получает. В нашем случае мы, может быть, больше можем сознавать какие-то вещи, поскольку мы родились в духовно нищих условиях. И вдруг оказались наследниками, и мы могли ощутить эту разницу, этот контраст. И тем не менее, есть такой момент как бы привыкания, естественного такого обладания, что у нас есть Прабхупада, у нас есть его книги. Хотя, как выясняется, преданные не очень-то читают книги Прабхупады регулярно. Бывают очень редко. Даже инициированные преданные еще могли не все книги Прабхупады прочитать. То есть как бы это наследство, оно остается неиспользованным. Или неоцененным должным образом. И цель как бы наших этих встреч будет, бесед вечерних, именно вот попытаться оценить этот вклад Прабхупады лично для нас. Ну, мы очень часто говорим, что Прабхупада спасает мир, вот западный мир. Тут есть вот проблемы, есть упадок духовный. И вот так необходимы книги Прабхупады, их нужно распространять, это правильно. Но Прабхупада подчеркивал, не только распространять, их нужно еще и читать. Не только продавать эти книги. Он обращался к преданным. Почему? Преданные забывали об этом. Они думали, у нас уже есть Прабхупада. Ну зачем читать так часто? То есть как бы наследник входит в права, и он думает, ну у меня уже есть капитал. Ну. И он несколько становится беззаботным по отношению к этому наследству. Он думает, что я в порядке, все в порядке. Я уже старый преданный, я могу ходить, не могу не ходить на Мангаларати. Прабхупада однажды сказал такое одному ученику, ты старый преданный, ты можешь не ходить на Мангаларати. Но ты должен ходить, чтобы подать пример молодым, он сказал. Так он обратился к нему. Ну вот иногда преданный так цитирует, что я уже старый преданный. А молодых вообще нет, поэтому... Ну то есть ум находит какие-то аргументы, чтобы как-то жить комфортно. К этому стремится любой обусловленный человек жить комфортно. Но проповедь Прабхупады, она спасает. Не просто спасает. Например, вы помогли какому-то нищему, дали ему какую-то сумму денег. Ну, как бы спасли его от голодной смерти сегодня. Да, вы спасли его, факт. Но он потратил эти деньги и снова стал нищим. Жизнь его не изменилась. Не так. Прабхупада делает не так. Он спасает нас от верной гибели. И он доводит нашу жизнь до конца. Вот он берет эту ответственность. Если мы поддержим эти отношения с Прабхупадой. Естественным образом Прабхупада будет заботиться о том, чтобы мы до конца прошли этот путь. И то есть наша собственная задача, главное с вами это поддерживать эти отношения с Прабхупадой всю жизнь, не забывать об этом. Не разрывать эти отношения, а поддерживать их вот во всей полноте. Мы, когда обсуждаем книги Прабхупады, его комментарии, его проповедь, мы чувствуем, как это благотворно, как оживает сознание, как очищается ум. Там приходит энтузиазм, как все духовные энергии пробуждаются. Если мы час-два читаем книги, обсуждаем, мы просто заряжаемся желанием делать что-то для Кришны. То есть он дает нам эту возможность служить Кришне бескорыстно, отдавать свою энергию, не ожидая ничего взамен. Что это? Это Прабхупада. Это его вклад. Чистое преданное служение. Бхакти. Здесь нет примесей в этих книгах. его встречи, его беседы, смотрите, вот они записаны, записываются, их прослушиваются, сотни тысяч раз прослушиваются. То есть это наше достояние, наше наследство. И теперь мы пытаемся учиться с вами, как же воспользоваться этим наследством, чтобы не протранжирить его, не потратить или не забыть. Как увеличить этот вклад Прабхупады? На нас возлагается какая-то надежда. Прабхупада сказал, я сделал только 50% своей миссии выполнил. Да, как Прабхупада, что делать? Ну, остальные 50% сделайте вы. Вы обретете сознание Кришны, вы поймете, как это делать. А? Сказал, в моих книгах есть все. И некоторые говорят, ну вот не все. Вот я читал книги Прабхупады, но вот не все. Нет. Книги не нужно говорить читал. Нужно читать, это процесс. Чтобы пройти процесс, нужна жизнь и нужно осмысление. Когда нам скучно читать книги Прабхупады, означает, что мы не успеваем осмысливать то, что прочитываем. Поэтому кажется, ну все просто. Я уверяю вас, основание опыта, просто опыта, что лет через 30 или 40 в сознании Кришны вы скажете эту вещь. Каждый из вас, если вы доживете через 30-40 лет в сознании Кришны, поклониться нужно тем, кто 30-40 лет пробудет в сознании Кришны, и вы скажете, что каждое слово Прабхупады имеет огромную ценность в этих книгах. Каждое слово Прабхупады спасает меня от Майи. Вы не будете думать, о, я это читал уже. Будете читать эти книги совершенно по-другому. Будете говорить о них совершенно по-другому. Потому что на самом деле это факт. Вопрос, может быть, мы еще не до конца знаем, как это происходит. Как это обычные книги? То есть книг сейчас миллионы, миллиарды всяких книг есть, более. Столько всего, каждый что-то пишет, тем более в современное время интернета, каждый может что-то написать, выставить в интернет, столько литературы всевозможные. И довольно интересная литература. И не спасает человечество эта литература, не останавливает наш ум, направленный на чувственное наслаждение, не препятствует даже греховной деятельности, а скорее она в этом же потоке находится, какие-то несовершенства, поток несовершенств проходит сейчас через слова, через понятия, через звуки, а на самом деле звук — это Кришна. Изначальные слова — это Кришна, и Прабхупада, он возвращает нас к изначальным звукам Святого Имени, к изначальным понятиям. Он объясняет, с чего начать вообще понятие, откуда источник этих понятий, слов, образов, явлений, планет, космоса, живых существ. Это один источник — Кришна. И имя Кришна именно такое. Этот звук изначальный, он именно такой. Он источник всего. Он не просто теологически доказывает, он описывает таким образом, уникальным образом, что на самом деле чувствуете, Кришна живой. Все это есть Кришна, читая книги Прабхупады. И если нет квалификации читать книги Прабхупады, мы слушаем, как читают другие преданные, как обсуждают, мы тем не менее получаем этот опыт. Так или иначе, любой преданный, если он в процессе, он получает опыт сразу же. Сразу же, но Кришна практически недоступен для живого существа. Как же можно сразу же получить такой опыт? Это Прабхупада. Он говорит об этом, что чистый преданный, он себя не называет чистым преданным, но он говорит, что чистый преданный может дать Кришну, кому пожелает. Это говорил Господь Чайтанья Махапрабху. Тем, кто тебе дорог, ты можешь дать Кришну. Любого, кого ты полюбишь, ты можешь передать ему Кришну. Это благословение. Чистый преданный может давать Кришну. Вот это Прабхупада. И чистый преданный, говорится в шастрах, в Писании, в Бхагавад-гите, это редкость. Это редкость. На самом деле, даже с точки зрения Кришны, мироздания, вот этих циклов времени вселенских, это редкость, понимаете? Даже с такой точки зрения, с точки зрения Бога, говорится, это редкая душа, самахатма судур лаба, очень трудно встретить такую душу, редко такую махатму, такую душу, которая вот предается мне. Это редкое явление. Кришна говорит об этом, не просто человек с каким-то опытом 10, 20, 40, 60 лет. Кришна в вечности, из вечности, говорит, что это редкое явление. Это редкое явление, оно как благословение для всего человечества. То есть благодаря милости такого преданного имя святое оживает. Его воспевают, оно распространяется, оно само распространяется, через сердца проникает. Сразу мы получаем результат. И вот это наследство, которое мы получаем, нужно поддерживать. Бывает такое, что дети богатых родителей, нередкий случай, они деградируют. Из-за того, что доступны большие деньги, они принимают алкоголь, наркотики, беззаботную жизнь, транжирят все, они распутную жизнь ведут, и они забывают, какое наследство отец ему ставил. Представьте. То есть для того, чтобы на самом деле владеть такими богатствами, даже материалисты знают, что нужно подготовить наследника, сына, дать ему образование, разум. Что такие деньги не только нужно сохранить, еще нужно их увеличить, нужно обращаться, уметь, нужны знания какие-то, опыт, нужна мудрость какая-то, подготовка к этому. Иначе все пропадет даром. И таким же образом мы тоже хотим получить такое образование, чтобы те ценности, которые Прабхупада наставил в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагаватам, мы не забыли. Просто думаю, что у меня все это есть, но на самом деле я не так хорошо знаю книги Прабхупады. Я не все еще даже прочитал. Сейчас уже есть, конечно, все книги Прабхупады, они переведены, они издаются, они легко доступны. Первые годы сознания Кришны книг не было всех. Была Бхагавад-гита только, когда я пришел, издана таким подпольным образом. А позже стали появляться вторая книга, которая пришла такого же масштаба и значения. Это был источник вечного наслаждения. Это название для Советского Союза специально было придумано, чтобы избежать слова «Кришна». До сих пор мы пытаемся сами избегать слова «Кришна» в России, видите. То есть мало что изменилось с этой точки зрения. Но книга называется «Кришна. Верховная личность Бога». Так и называлась. В двух томах Прабхупада ее издавал на английском языке. И в русском она появилась в однотомнике. Такая же маленькая, компактная, как Бхагавад-гита. Там папиросные бумаги тончайшие и мелкий шрифт. Называлась «Источник вечного наслаждения». Никакого Кришны. И эта книга пришла из Швеции в одном экземпляре в Россию. И когда преданные узнали об этом, что такая книга пришла, как-то ее перевезли через кордон, через таможню, как-то удалось. Она попала к нам. Вся ятра сбежалась посмотреть на эту книгу. Все, я помню, побежали в квартиру к одной преданной инициированной. И увидели эту книгу. Красивое издание, знаете, красивая обложка. На обложке была Кришна с флейтой, Радхарани. Вы видели эту такую обложку. Мы собирались по вечерам и читали по одной главе. Было горячее молоко, я помню. Это были такие минуты, минуты были такие, такого тихого, глубокого праздника, знаете, как Кришна прям с этих страниц проявлялся больше и больше и больше. Знали, что Прабхупада, он раскрыл все в своих книгах и ждали, когда же эти книги будут у нас. И тут, представьте, не просто какие-то книги, десятая песнь, пересказанная целиком Прабхупадой, сразу же о Кришне. И мы собирались, там прямо речь о Кришне сразу шла, представьте, о его играх. Мы читали взахлеб, книга была одна, потом эту книгу мы разобрали на части, развязали все эти листы, чтобы скопировать, и потом ее так же, как эту Бхагавад-гиту, подпольным образом мы ее печатали. У нас уже было две книги, Бхагавад-гита и книга Кришна. И нам рекомендовали читать каждый вечер, мы так и делали. Все преданные того времени читали каждый вечер источник вечного наслаждения. И дети все тех времен, они до сих пор помнят все эти главы. Я до сих пор, когда беру книгу Кришна, открываю любую главу, и я говорю дочери, отгадай, какая глава, и начинаю читать текст, она сразу отгадывает. Что она вот с пеленок, она слышала каждый вечер, как, ну, или почти каждый вечер, ну, регулярно мы читали книгу Кришна. А затем началось, пошел Бхагаватам, первая книга, все схватили. Я помню, как читали без отрыва. Все нужно было прочитать. Просто садились и читали, читали, читали. Я за два раза прочитывали весь том. 2-3 присеста. С такой жадностью мы ждали. И ждали, когда будет вторая книга. Ну, трясли это, бибетин. И все было с таким вниманием, с таким ожиданием, я помню. Вот этот момент был, Кришна, видимо, устроил так эту ситуацию, что мы просто жаждали его. Мы жаждали и ждали, где Кришна, где Кришна. И вот это настолько такая глубокая самскара осталась, и книг Прабхупады. Потому что у нас не было такого общения с саньяси, тогда гуру близкого, но книги были. И вот Прабхупада в этих книгах, это мы понимали. Это эти ценности они для нас проявлялись. Но нам предложили сегодня науку самосознания. Это не книга Прабхупады, это компиляция, это сборник. Здесь есть статьи, беседы, есть эссе Прабхупады, утренние прогулки некоторые записаны. Собственно, если говорить о моей духовной жизни, эта книга учила меня проповедовать. На этой книге я учился именно строить проповедь. Меня очень сильно вдохновляли утренние прогулки. Я так, как сейчас помню, читаю, и просто я поражаюсь. Прабхупада гуляет и говорит: смотрите, показывает на сухое дерево. И он спрашивает учеников, что предложат ученые, каких элементов здесь не хватает, чтобы оживить его. Я сам думаю тоже, да, какие элементы не хватает. Все какие-то элементы здесь. Почему оно мертво? Там нет энергии, кто-то сказал из учеников, ученые бы сказали больше. Нет, говорит, энергии жизненной силы там достаточно. Смотрите, сколько там живых существ питаются этим деревом. Там много энергии. Но почему дерево мертво? Никто не знал, что ответить. Да, говорит, это индивидуальное живое существо ушло от этого дерева. Но там полно энергии. Вот смотрите, вот есть дом, и человек живет в доме, покидает дом. Но в этом доме живут тараканы, крысы, оно он пригодно для жизни. Но хозяин-то ушел. И когда он уходит, он разрушается. Эти примеры меня просто потрясали. И тогда мы должны были еще разобраться, как все-таки конкретно с этой душой, куда же душа, вот, например, ветка дерева отрезается и она пускает корни. Откуда берется душа? Если душа в корне дерева, где она находится? Или взять морскую звезду, если расчленить на 5 частей, из каждой части появится новая звезда, и мы все-таки гадали, гьяни, мы мыслили, где эта душа, откуда. Как эти вопросы решить? У нас были сомнения на это еще. И мы помним, донимали Гопал Кришна Госвами, когда он приехал с этими вопросами. Где душа, тут или там, или как, вот тут. А он говорит, знаете что? Нас ошарашило просто. Нужно верить шастрам, он говорит. Мы неверующие, боже мой, мы все сомневаемся. И все же вот этот ум. Но Прабхупада, учитывая наш скепсис, представьте, наш нигилизм, что мы привыкли все опытным путем постигать, он идет навстречу, он объясняет нам вот этим доступным образом, практически дает нам этот опыт попробовать, потрогать, понюхать, приблизиться к этим духовным реалиям, которые недоступны. Он дает нам возможность приблизиться при помощи, как он это сделал, я не знаю. Мы сейчас просто берем это оттуда уже, с оригинала, но как он изначально это сделал, мы не знаем. Это какой-то особый дар. Какие-то его особые отношения с Кришной, я так полагаю. Потому что не было аналогов подобной литературы, чтобы литература так, таким образом, изменяла жизнь людей на такой степени. И здесь, вот в этой беседе, которую мы сегодня упомянем, что такое сознание Кришны? Вопрос. Мисс Никсон. То есть какая-то мисс Никсон в Америке, она берет интервью Прабхупады. Это мисс Никсон спрашивает. Мой первый вопрос очень фундаментальный. Что вы почувствовали, к вам обратились? У меня к вам фундаментальный вопрос. Ну, вы растерялись. Боже мой, вдруг я не отвечу на фундаментальный вопрос. Если меня спрашивают, как меня зовут, я готов ответить. Это фундаментальный вопрос, боже мой. И тут микрофон, тут камеры, и фундаментальный вопрос, знаете. Что-то вроде того было, как мы встречались с известным кинорежиссером в Казахстане. Записывали беседу эту, первую. И он сказал такую же фразу. Когда включили камеры и свет, он сказал, мой вопрос будет фундаментальный. Я, оп. Кто такой Бог? Сразу спросил меня, сразу же. И здесь что-то вроде этого. Что такое сознание Кришны? Фундаментальный вопрос. Чтобы вы ответили. Это интервью, тут некогда, знаете, лекцию давать. Нужно что-то сказать. Так, давайте думайте. Можете не отвечать, но думайте. Ответ-то к вам, не ко мне. То есть давайте размышлять, давайте осмысливать. Вот Прабхупада находится в этом положении. Тут мисс Никсон, тут интервью. Смотрите, это интервью печатается теперь в книгах, распространяется миллионами тиражами. Прабхупада отвечает на фундаментальный вопрос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 строчек. Вот в этой книге. Что, скажите, за 7 строчек вы ответите на фундаментальный вопрос? Вот послушайте, как Прабхупада отвечает. Шрила Прабхупада. Кришна значит Бог. Понимаете, нет? Можете такое утвердить? Даже если есть пакет яровой, скажем. Тогда не было пакета яровой. В принципе, это была новость, большая новость сознания Кришны в западном мире. Это было что-то очень новое, необычное. И Прабхупада сразу, прямо, он здесь утверждает. Кришна означает Бог. Понятно, что мисс Никсон уже не знает, о чем дальше говорить. Потому что, почему Бог? И Прабхупада так уверенно это утверждает. Она первый раз слово Кришна слышит. И почему он Бог? Все мы тесно связаны с Ним. То есть мы все с Ним. С тем, кого мы не знаем. Очень тесно связаны. Так как Он наш изначальный Отец. Но мы забыли об этих взаимоотношениях. Когда мы задумываемся над вопросами, каково мое взаимоотношение с Богом, какова цель жизни, нас называют сознающими Кришну. О как! Ничего Прабхупада не ответил. Но он указал, что сознание Кришны начинается с интереса, сознания Кришны. Вопрос об этом идет. Сознание Кришны. Что такое сознание Кришны? Может быть, она имела в виду движение, так называется, сознание Кришны. Может быть, она просто услышала этот термин, не давая себе отчета. Но Прабхупада отвечает на вопрос. Сознание, то есть, когда вы начинаете задумываться об отношениях с Богом, это начало сознания Кришны. Это точный ответ. Философский очень точный ответ при этом. И фундаментальный ответ. Кришна – Бог. И когда вы задумываетесь о Боге и отношениях, вы начинаете сознавать Кришну. Вот с вопроса Адхата Брахма Джигьясу. С этого момента вы начинаете сознавать Кришну. Прабхупада отвечает. Точно. Безупречно смотрите. Это не просто красивый способ как-то уйти от... Ну, красиво держаться на сцене. Нет, это ответ. Прямой, точный ответ. Мисс Никсон. А как сознание Кришны развивается в том, кто его практикует? То есть она понимает, вот начало, есть вопрос, есть интерес. Ну и как? Что же дальше? Как вы думаете, почему она спрашивает Прабхупада о том, что дальше? И почему, собственно, вообще она пришла с вопросами к Прабхупаде? Очевидно, что она заинтересована в этой личности. Она видит Прабхупаду перед собой. Она задает вопросы, именно уверенная в том, что получит ответ. То есть Прабхупада каким-то образом влияет духовно на эту личность. Иначе бы этих вопросов просто бы не было. Иначе бы она просто спросила, почему у вас сзади шикха? И почему вегетарианцы? И вам что, курить нельзя и пить тоже? Часто так нас спрашивают. Да? Если нет духовного влияния, люди просто спрашивают, почему так одеты, а что у вас там за хвост сзади такой? Ну, мы тоже отвечаем на эти вопросы. Но Прабхупада, знаете, он наполнен сознанием Кришны, он сияет, он влияет, он как солнце, и поэтому она говорит, а как развивается сознание Кришны в том, кто его практикует? Шрила Прабхупада. Сознание Кришны уже есть у каждого в глубине сердца. Я думаю, нам было бы очень интересно общаться с Прабхупадой. Что не фраза, он удивительно общается с людьми. Уже есть сознание Кришны в сердце каждого, и существует. Но так как мы живем материальной, обусловленной жизнью, то забыли о нем. Процесс повторения Махамантры «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе» возрождает сознание Кришны, уже имеющееся в нас. Так, например, несколько месяцев назад, слушайте пример, несколько месяцев назад эти американские и европейские юноши и девушки не знали о Кришне. Несколько месяцев назад, вот эти ученики. А только вчера мы видели, как они пели Харе Кришна и танцевали в экстазе на протяжении всей Радха-ятры. Как вам аргумент? Он спрашивает. Нет, пока не нужно. Вы думаете, это было притворством? Нет. Никто не сможет притворно танцевать и петь несколько часов подряд. Прабхупада тут же доказывает, видите. Что сознание Кришны есть в каждом. Вот эти американцы. Они не индусы. Несколько месяцев вообще ничего не слышали. Они получили образование в Америке, родились, у них другой язык, другая культура. Несколько месяцев вообще ничего не знали о Кришне. Даже такого имени не слышали никогда. Но теперь они 6 часов подряд танцуют на Радха-ятре. Вы думаете, это что? Это сознание Кришны. Оно у них есть. Оно уже было у них. Оно древнее состояние было, а теперь пробудилось. Вы можете притворно танцевать 6 часов на Радхе? Нет, это невозможно. Попробуйте притворно танцевать 6 часов. Прабхупада сразу находит аргумент подтверждения. Они действительно пробудили в себе сознание Кришны с помощью этого метода. Это объясняется в читании Чаритамрити. Нитья ситхя Кришна према сатья кавунае шраманаде шутта читтакарае удае. Сознание Кришны дремлет в сердце каждого. И когда мы начинаем общаться с преданными, оно пробуждается. Сознание Кришны не есть нечто надуманное. Когда юноша общается с молодой девушкой, в нем пробуждается естественное влечение к ней. Аналогичным образом, когда человек слушает о Кришне в обществе преданных, в нем пробуждается дремлющее сознание Кришны. Вот это наш процесс. Мы его уже пробудили до какой-то степени. Все мы подтверждаем, Прабхупада прав. А мы прочитали с вами всего полстраницы. Такая проповедь, удивительно емкая проповедь Шрилы Прабхупады. Как бы здесь вся трансцендентная литература находится в его вот каких-то простых словах. Мисс Никсон, чем сознание Кришны отличается от сознания Христа? Естественный вопрос возникает. Но у нас есть другие религии. Чем они отличаются? Почему нужен сейчас процесс сознания Кришны? Вы уже ответили на этот вопрос? Послушайте, что Прабхупада скажет. Сознание Христа – это тоже сознание Кришны. Запомнили? Не забудьте это. Когда вас спросят, так и ответьте. Сознание Христа – это тоже сознание Кришны. Люди будут в шоке. Не знаю, что сказать. Мы тут пришли разбираться вообще, да? Почему не христиане? Говорят, там это тоже сознание Кришны. То есть что, все христиане кришнаиды? Как вас еще понимать? Да. Но так как в наше время, но так как в наше время люди не выполняют правил и предписаний христианства, не следуют заповедям Иисуса Христа, они не достигают уровня сознания Бога. То есть авторитетный метод. Но люди не следуют. Ну, вот интересный вопрос. Я хочу спросить вас. Это правда. Это авторитетный метод дан пророкам. И люди перестали следовать. Ну погодите, но почему не возродить христианство тогда? Почему нужно давать другую, новую какую-то традицию? Вот в чем вопрос. Мой вопрос. Зачем? Ну давайте просто следуйте христианству. Ну вы правы, да, мы перестали следовать христианству, Иисусу Христу. Но а почему просто не следовать Иисусу Христу? Почему нужно приносить сознание Кришне? Кто ответит на этот вопрос? Да, вот видите. Представитель нужен. Нужен представитель. Сейчас миру нужны более всего святые люди. Святые люди во всех сферах жизни. Проявить святость. Вот это важный момент. А чем отличается сознание Кришны? Что отличает сознание Кришны от других религий? Шрила Прабхупада в первую очередь, религия подразумевает знание Бога и любовь к Нему. Эти две вещи Прабхупада часто повторяет в беседах коротких, когда нужно коротко говорить. Две вещи напоминает, можете запомнить это. Познать Бога и полюбить Его. Два момента он указывает. Не только в этой беседе, в других беседах он повторяет то же самое. Познать и полюбить. В этом суть религии. Сейчас люди не получают необходимого воспитания, и потому никто не знает Бога, не говоря уже о том, чтобы полюбить Его. Люди довольствуются тем, что ходят в церковь и молятся: «Боже, дай нам хлеб наш насущный». Шримад Бхагаватам это называется лжерелигией, поскольку ее цель не познать и возлюбить Бога, а извлечь для себя какую-то выгоду. Смело. Сейчас так трудно повторить в определенных условиях то, что Прабхупада говорит. Но в книгах каждый может прочитать. И мы не говорим, что лжерелигия – это христианство или мусульманство. Мы говорим, что лжерелигия может куда угодно войти и в общество сознания Кришны. Там, где преследуются материальные цели, вот что имеется в виду. Если мы еще преследуем какие-то материальные цели, мы должны знать, что в сердце есть кайтава дхарма, лжерелигия. Я еще ношу в себе материальные корыстные желания, и с этим я прихожу в религию. чтобы обрести материальную какую-то пользу, выгоду для себя. Угу. Сейчас об этом Михнинство тоже будет спрашивать насчет пользы. Тоже это будет вопрос интересовать ее. Лжерелигия. Что касается христианской религии, то она предоставляет большие возможности для понимания Бога. Но их никто не использует. Так, например, в Библии есть заповедь «Не убий», а христиане построили лучшие в мире скотобойни. Лучшие в мире скотобойни. Факт того времени. Как же не могут обрести сознание Бога, если не подчиняются заповедям Господа Иисуса Христа? Это происходит не только в христианской, но и во всех других религиях. Индус, мусульманин или христианин – это просто ярлыки. Никто из них не знает, кто такой Бог и что значит любить Его. Никто из них, проповедник, не знает об этом. Мисс Никсон. Как можно отличить истинного духовного учителя от лжеучителя? Что пропало? Каждый, кто учит, как познать Бога и полюбить Его, эти две вещи, ключевые моменты, является духовным учителем. Легко ориентироваться? Смотрите, какие знания? А? Какие формулировки? Вам легко запоминать, верно же? Легко применять. Может быть, читая книги, больше времени требуется, чтобы сформулировать как-то лаконично выразить эту истину, просто доступно для людей, но Прабхупада он это делает спонтанно, легко. Потрясающий пример для проповедников. Школа. Кто такой истинный духовный учитель, запомнили, да? Кто учит, как познать Бога и полюбить Его, все. Все. Каждый с этим согласится. Иногда бессовестные негодяи, вот людей в заблуждение, я Бог, заявляют они. И люди, не знающие Бога, верят им. Чтобы понять, кто такой Бог и что значит любить Бога, Его, нужно очень серьезно отнестись к этой науке. Иначе вы впустую потратите время. Итак, разница между нами и всеми остальными в том, что мы представляем единственное движение, способное действительно научить, как познать и полюбить Бога. Мы представляем науку о том, как можно познать Кришну, Верховную Личность Бога, осуществляя на практике учения Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагавата. Они учат, что наша единственная обязанность – любить Бога. Нам ни к чему просить Бога, чтобы Он удовлетворил наши нужды. Бог удовлетворяет нужды всех, даже тех, кто не исповедует никакой религии. Например, у кошек и собак нет религии. И все же Кришна обеспечивает их всем необходимым для жизни. Поэтому какой смысл докучать Кришне просьбами о хлебе насущном? Он и так дает его. Истинная религия означает учиться тому, как любить Бога. В Шримад Бхагаватам говорится: «Савай пум сам паро дхармо ято бхактир атокшаджи, агай туки апратигатта ятмасу прасидати». Совершенная религия учит, как любить Бога, не стремясь извлечь из этого выгоду для себя. Если я скажу Богу, я служу Богу ради какой-то выгоды. Это бизнес, а не любовь. Истинная любовь к Богу – это ахайтуки апратихата. Ей не могут помешать никакие материальные препятствия. Она не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Тому, кто действительно хочет полюбить Бога, ничто не в силах помешать. Кем бы вы ни были – бедным или богатым, молодым или старым, черным или белым – вы можете полюбить Бога. Революционная философия. Вы можете стать совершенным человеком, независимо ни от чего. Ни от богатства, ни от возраста, ни от чего вообще. У вас нет препятствий никаких стать совершенным. Нет препятствий. Прабхупада утверждает здесь это. Очень сильно, это настолько вдохновляюще. Мисс Никсон, правда ли, что все пути ведут к одной цели? Вот на Западе эта философия, она была популярна очень в то время. То есть, что бы ты ни делал, то есть, просто имей свое мнение и следуй своим путем, но все пути все равно идут к одной цели. Вот она спрашивает, правда ли это? То есть она начинает уже сомневаться. Вот человек, достигший совершенства перед мисс Никсон, вот у нее есть возможность спросить, правда ли это или неправда? Пропада. Нет. Есть четыре класса людей. Карми, гьяни, йоги и бхакти. Все они достигают разных целей. Карми трудятся ради материальной выгоды. К примеру, в городе многие, не покладая рук, трудятся день и ночь, чтобы заработать немного денег. Это карми. Люди, работающие ради наслаждения результатами своего труда. Гьяни — это тот, кто думает, зачем мне так надрываться? Птицы, пчелы, слоны и другие создания не ходят на работу, но тем не менее тоже едят. Едят, заметили, нет? Едят целый день все. Мы ходили сегодня там по Майпуру, все едят. Друг друга. Вот живая саджана, столько пищи вокруг, боже мой. Тем более в Майпуре. И преданные едят тоже. Все другие едят. Зачем надрываться? Вопрос. Гьяни думает об этом. Не лучше ли подумать над решением проблем жизни? Проблем рождения, смерти, старости, болезней. Это гьяни. Гьяни пытаются стать бессмертными. Они думают, что слившись с бытием Бога, не будут подвержены рождению, смерти, старости и болезням. Йоги пытаются развить все мистические силы, чтобы показывать чудеса. Например, йог может стать очень маленьким. Если запереть его в комнате, он сможет выбраться через нее, через любое маленькое отверстие, через замочную скважину, например, проникнуть, выйти из комнаты. Когда йог демонстрирует такие чудеса, его тотчас же начинают считать выдающимся человеком. Правда, современные йоги просто показывают какие-то гимнастические упражнения, у них нет никаких особых сил. Настоящий же йог обладает некоторым могуществом, но не духовным, а материальным. Итак, йоги хотят обладать мистическими силами, гьяни — избавиться от страданий, присущих жизни, а карми ищут материальные выгоды. Но бхакт, преданный, не хочет ничего для себя. Потрясающий момент. Как Прабхупада все ясно, коротко объясняет. Есть такая категория людей, которые ничего для себя не хотят. Где? Вопрос. Я думаю, не только мясницы, но и у нас в голове возник вопрос. Где такие люди вообще? Ничего для себя не хочет вообще. Ну где такой человек? И как он живет, такой человек вообще? Непонятно. У него семья-то есть вообще? А работа есть у него? Сразу возникает куча вопросов. Как он живет, такой человек? Как он сидит, как он ходит, что он ест, спит? Откуда он вообще? И кто? И как он таким стал? Почему? То есть, как нет такого интереса? Ответ тут же пропадает. Он хочет только служить Богу из любви к Нему, как мать служит своему ребенку. Служа своему ребенку, мать не ищет никакой выгоды. Она заботится о нем только из привязанности и любви к Нему. Но он служит Богу. Поэтому у него нет никаких других желаний. Они не нужны, они просто отпадают. У них просто нет смысла. Это разум, будхи-йога. Не инфантильность. Это разум, который Бог дает человеку. Дадами будхи-йогам там. Зачем тебе надрываться? Зачем тебе совершить такие усилия? Зачем тебе показывать какие-то мистические фокусы? Преданный наделяется совершенством от Бога непосредственно. Там уже есть все, но у него нет никаких желаний для себя при этом. Не имея практически ничего, не желая ничего, он имеет все. Потрясающий вывод, смотрите. Он слуга Бога. Когда вы достигаете этой стадии любви к Богу, это совершенство. Ни карми, ни гьяни, ни йоги не могут познать Бога. Только бхакты. Кришна говорит, Бхагавадгите, бхакти амам, абиджанати. Постичь Бога можно только с помощью бхакти. Кришна никогда не говорил, что его можно осознать, практикуя другие методы. Нет, только с помощью бхакти. Если вы заинтересованы в том, чтобы познать Бога и полюбить Его, то должны встать на путь преданного служения. Никакой иной метод вам не поможет. То есть не все пути приводят к цели. Должны стать преданными. Мисс Никсон. Каким изменениям подвергается человек на пути Шрила Прабхупады? Никаким. Ваше изначальное сознание – это сознание Кришны. Мы не меняем никого. Никаким не давите друг на друга. Преданно часто думают, что нужно изменить кого-то. Есть какой-то штамп, стереотип. И мы смотрим, у кого какая голова. Вот, теперь нормально. Это подходит. Это нормально. Бывают такие головы, которые ломают ваш стереотип, вы не можете с ним справиться. Тогда что делать? Отклоняется, что ли? Ну как быть? Здесь говорится, никаким изменениям человек не подвергается. Это не шутка. Это не уловка журналиста. Это ответ чистого преданного. Никаким изменениям не подвергается человек. Ваше изначальное сознание – это сознание Кришны. Вы не меняетесь. Сейчас ваше сознание покрыто толстым слоем грязи. Необходимо очистить его, и тогда это будет сознание Кришны. Вот ответы. Жить хочется. Мы начинаем хотеть жить. Заметили, нет? Вы чувствуете, что жить хочется уже после этого. По-настоящему. Есть вера, есть надежда. Значит, это потрясающе, как здорово. Это мое. Сознание Кришны, мое, Прабхупада дает его. Наше сознание подобно воде. Вода по природе чиста и прозрачна, но иногда замутняется. Если вы отфильтруете от воды всю грязь, она снова станет чистой, прозрачной. Мисс Никсон. Тот, кто пришел в сознание Кришны, лучше ли он справляется со своими обязанностями в обществе? Насколько полезно сознание Кришны в обществе? Хороший вопрос. Как вы думаете, оно полезно в обществе? Или бесполезно для общества? Ответ Прабхупады. Да, вы можете видеть, что мы ученики не пьяницы и не мясоеды. И с физиологической точки зрения они очень чисты. Они никогда не болеют серьезными болезнями. На самом деле отказ от мяса даже не имеет отношения к сознанию Кришны. Это признак цивилизованного человеческого общества. Бог дал в пищу человеку много всего. Прекрасные фрукты, овощи, злаки, превосходное молоко. Из молока можно приготовить сотни питательных блюд. Просто никто не владеет этим искусством. Вместо этого люди содержат большие скотобойни и едят мясо. Их нельзя даже называть цивилизованными. Нецивилизованный человек убивает несчастных животных и поедает их. Цивилизованные люди владеют искусством приготовления питательных блюд из молока. Например, на нашей ферме Нью Вриндавана в Западной Вирджинии мы готовим сотни превосходных блюд из молока. Все гости удивляются, как из молока можно приготовить такие прекрасные блюда. Кровь коровы очень полезна, но цивилизованный человек употребляет ее в виде молока. Молоко – это не что иное, как видоизмененная кровь коровы. Молоко можно превратить в разные продукты, йогурт, творог, ги, топленое масло и так далее. А сочетая эти молочные продукты со злаками, фруктами, овощами, можно приготовить сотни блюд. Это называется цивилизованной жизнью. Цивилизованный человек никогда не станет убивать животное и потом есть его плоть. Невинная корова просто ест траву, данную Богом, и обеспечивает нас молоком, за счет которого мы можем жить. Неужели вы думаете, что перерезать корове глотку и поедать ее плоть – это признак цивилизации? Итак, в чем же польза для цивилизации? Главное, Прабхупада, видите, как интересно отвечает на вопрос. Нужно стать цивилизованным человеком сначала. Если я из племени Бингебу, я говорю, что вы делаете полезно для нашего племени? Вы помогаете нам доставать ящериц, добывать ящериц в пищу? Или найти анаконду где-нибудь и приготовить. Помогайте нам приготовить копья металки, луки и стрелы, чтобы охотиться на кенгуру. Что вы делаете полезного для нас? Нет, должны стать сначала цивилизованными людьми. Таков ответ Прабхупады, видите, он об этом говорит. Станьте чистыми, здоровыми. Ведите себя цивилизованно. Зачем вы режете глотки животным? В этом мы помогать не сможем вам, потому что мы готовим из молока блюда. Не из крови коровы, а из молока ее. Мисс Никсон, нет, я полностью согласен с вами. Но меня интересует еще одно. Можно ли воспринимать веды не только буквально, но и символически? Это было очень модно на Западе. Воспринимать символически священные книги и так далее, символически. Иносказательно, образно. Нет, их нужно воспринимать такими, какие они есть, а не символические. Вот почему мы написали Бхагавад-гиту, как она есть. Мисс Никсон. Пытаетесь ли вы возродить на Западе древнюю индийскую кастовую систему? Ведь в гите упоминается кастовая система. Вот утверждает мясницу. Что Прабхупада не дает ее договорить. Где в Бхагавад-гите упоминается кастовая система? Кришна говорит, чатурна арням майя сриштам гунакарма вибхашака. По качествам людей и роду их деятельности я разделил человеческое общество на 4 класса. Например, вы знаете, что наряду с инженерами в обществе есть врачи. Неужели вы будете утверждать, что они принадлежат к разным кастам? Одни касты инженеров, а другие касты врачей. Мы не называем это касты. Нет, если человек прошел подготовку в медицинском институте, вы признаете его врачом. А того, у кого есть диплом инженера, вы признаете инженером. Аналогичным образом Бхагавад-гита определяет 4 класса людей в обществе. Класс высокоразумных людей, управляющий класс, производительный класс и класс простых рабочих. Это естественное разделение общества. Например, один класс – это люди, наделенные большим разумом. Но чтобы действительно отвечать требованиям, предъявляемым к людям первого класса, они, как говорится в Бхагавад-гите, должны получить соответствующее образование. Подобно тому, как разумный юноша, чтобы стать квалифицированным врачом, должен закончить институт. Поэтому движение сознания Кришны мы учим разумных людей тому, как контролировать ум, как владеть чувствами, как стать правдивым, как поддерживать внешнюю и внутреннюю чистоту, как стать мудрым, как применять свои знания на практике, как обрести сознание Бога. Все эти юноши, показывают на сидящих учеников, обладают первоклассным разумом. И сейчас мы учим их правильно его использовать. Мы не вводим кастовую систему, в которой любой негодяй, рожденный в семье брахмана, считается брахманом. У него могут быть привычки человека пятого класса. Но его считают человеком первого класса только потому, что он выходец из брахманской семьи. Мы не признаем этого. Человеком первого класса мы считаем того, кто получил образование и воспитание брахмана. Не имеет значения, кто он, индиец, европеец или американец, низкого происхождения или высокого. Все это не так важно. Любой разумный человек может усвоить привычки человека первого класса. Любой человек разумный может усвоить. Мы хотим опровергнуть нелепое мнение о том, что мы якобы навязываем своим ученикам индийскую кастовую систему. Мы просто отбираем людей, обладающих первоклассным разумом, и учим их, как стать людьми первоклассными во всех отношениях. Мисс Никсон, а что вы думаете об эмансипации женщины? Как вы думаете, что Прабхупада думает об этом? Сейчас Прабхупада будет о женщине говорить. Шилапрабхупада. Так называемое женское равноправие означает, что мужчины обманывают женщин. Предположим, мужчина и женщина знакомятся, влюбляются друг в друга, вступают в связь, женщина беременеет, а мужчина уходит. Эта женщина вынуждена заботиться о своем ребенке и просить подачки у правительства, или же, делая аборт, убивать ребенка. Вот она женская независимость. В Индии женщина, даже если она нищая, находится под опекой своего мужа. И несет за нее, он несет за нее ответственность. Когда женщина становится беременной, ей не приходится убивать ребенка или содержать его за счет подачек. Так что же такое истинная независимость? Оставаться под опекой мужа или быть предметом наслаждения для каждого встречного? Мисс Никсон, а в отношении духовной жизни может ли женщина преуспеть в сознании Кришны? Как вы думаете, мужчины? А женщины что думают? Могут? Никто не сомневается? Слушайте Прабхупаду, не сомневайтесь. Прабхупада, мы не делаем различий на основании пола. Мы даем сознание Кришны в равной степени и мужчинам, и женщинам. Мы приглашаем женщин, мужчин, бедных, богатых, всех. Кришна говорит Бхагавад-гите, «Видья винай сампане, брамани гави хастини, шуни чави шопаки ча, пандита самадаршина». Обладающий истинным знанием, смиренный мудрец одинаково смотрит на ученого и благородного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда. Мисс Никсон, не могли бы вы объяснить смысл мантры Хари Кришна? Похоже, ей нравится этот разговор. Пропадает очень просто. Хари означает «О, энергия Господа», а Кришна – «О, Господь Кришна». Это очень просто. Кришна мантра – это очень просто. Это самое трудное, но метод простой. Как в материальном мире есть представители мужского и женского пола, так и Бог изначально мужчина Пуруша, а его энергия Пракрити изначально женщина. Таким образом, когда мы повторяем Хари Кришну, мы говорим: «О Господь Кришна, о энергия Кришны, пожалуйста, займи меня служением Тебе». А когда нам предлагают служение, мы отказываемся. Бывает такое. Но смысл мантры такой, что мы хотим, чтобы нас занимали преданным служением. Поэтому не удивляйтесь, что нас начнут занимать преданным служением. Мисс Никсон, будьте любезны, расскажите немного о своей жизни и о том, как вы узнали, что являетесь духовным учителем движения сознания Кришны. Как вы это поняли? То есть, вы проснулись и подумали, вот я гуру. Как это происходит у вас, Шрила Прабхупада? Моя жизнь простая, я был семейным человеком, имел жену и детей. Теперь у меня есть внуки. Когда мой духовный учитель велел мне отправиться в западные страны и проповедовать культ сознания Кришны, когда? По велению своего духовного учителя я оставил все и теперь пытаюсь выполнить его указания и волю Кришны. Мисс Никсон, сколько вам было лет, когда он велел вам ехать на Запад? Шрила Прабхупада. Он велел мне проповедовать сознание Кришны на Западе при первой же нашей встрече. Тогда мне было 25 лет. У меня была жена и двое детей. Я изо всех сил старался исполнить его указания. И в 1944 году, еще будучи семьянином, начал издавать журнал «Back to Godhead». В 1959 году, оставив семейную жизнь, я начал писать книги. А в 1965 приехал в Соединенные Штаты. Мисс Никсон, вы сказали, что вы не Бог. И тем не менее, со стороны мне кажется, что ваши преданные относятся к вам как к Богу. Шрила Прабхупада. Да, это их долг. Духовный учитель выполняет указания Бога, поэтому его следует почитать наравне с Богом. Как, например, правительственным чиновнике, выполняющим приказы правительства, нужно видеть представителя правительства и оказывать ему такое же почтение. Даже если к вам подходит обыкновенный полицейский, вы должны обращаться с ним почтительно, потому что он представитель власти. Но это не значит, что он и есть само правительство. Сакшат, Таритвина, Самаста, Шастра, Вактастата, Бхавят, Эва, Садви. Духовного учителя следует почитать наравне с Верховным Господом, поскольку он самый близкий слуга Господа. Это признано всеми богословными писаниями, и этому следуют все авторитеты. Мисс Никсон, еще я хочу спросить о многих красивых материальных вещах, которые подносят вам преданные. Скажем, из аэропорта вы приехали на великолепной модной машине. Меня это удивляет, потому что, Шрила Прабхупада, это учит учеников относиться к духовному учителю как к Богу. Если вы почитаете представителя правительства так же, как и само правительство, то должны устроить его честь роскошный прием. Если вы почитаете духовного учителя наравне с Богом, то должны создавать ему все те же удобства, какие предложили бы Богу. Бог ездит в золотом экипаже. Если ученик предложит духовному учителю обыкновенный автомобиль, этого будет недостаточно, потому что к духовному учителю нужно относиться как к Богу. Если к вам в дом придет Бог, вы предложите ему обыкновенный автомобиль или найдете золотой? Прабхупада спрашивает. Мисс Никсон. Один из аспектов сознания Кришны, который, пожалуй, труднее всего воспринять человеку постороннему, это то, что божество в храме представляет Кришну. Не могли бы вы немного рассказать об этом? Шрила Прабхупада. Да. Поскольку вы не обучены видеть Кришну сейчас, сейчас он милостиво предстает перед вами так, чтобы вы могли видеть его. Вы видите дерево и камень, но не можете видеть дух. Предположим, ваш отец в больнице умирает. Вы плачете у его постели. О, мой отец ушел. Но почему вы говорите, что он ушел? Что ушло? Мисс Никсон. Но его дух ушел. Шрила Прабхупада. А вы видели этот дух? Мисс Никсон. Нет. Шрила Прабхупада. И так вы не можете видеть дух. А Бог – высший дух. На самом деле, он все и дух, и материя. Но вы не способны видеть его духовную форму, поэтому он и сострадание к вам по своей безграничной милости является в форме деревянного или каменного божества, чтобы могли увидеть его. Мисс Никсон, большое спасибо, Шрила Прабхупада. Харе Кришна. Как вам понравилась беседа?
Да.
Она такая очень простая, но, как видите, как Прабхупада математически, точно философски ведет беседу. Спонтанно, свободно, легко, без усилий. Такая реализация. Не отклоняясь вообще от сознания Кришны. Полностью в сознании Кришны. Вот вся книга такая. Совершенно потрясающий момент. Итак, какие будут вопросы, пожалуйста?
Можно?
Да.
Спасибо вам за лекцию. Знаете, я столкнулся с такой вещью, что когда дошел до 10.2, Шримад Бхагаватам, там уже не Прабхупада комментирует и переводит. И то есть я подошел к старшему преданному, он сказал, а я и сам не читал, я сразу читать, читал, начал читать. Потом подошел к другому старшему преданному, он говорит, да ты что, это книги Прабхупады, воспринимай их так. То есть, а у меня у самого они идут тяжелее, чем книги, которые комментирует сам Прабхупада. И вот как мне относиться к этому?
Какие книги?
Ну, Бхагаватам, которые уже вот 10.2, 10.3, 10.4, 11, 12 песни, вот этот. То есть их уже не Прабхупада комментировал, а его ученики.
И в чем вопрос?
Вопрос в том, как мне правильно относиться к ним. Как и к Прабхупаду.
Просто читаю все.
Просто читать, ну. Да.
Десятая песня, она как бы прокомментирована уже Прабхупадой в книге, Кришны. Уже есть. Ученики просто довели до конца академический перевод Шримад Бхагаватам, опираясь на комментарии предыдущих ачарьев, на комментарии Прабхупады, дали какие-то свои комментарии вот в парампаре. Перевели тексты санскритские, довели эту работу Прабхупады до конца. Но Прабхупада уже описал десятую песню Бхагавата. Об этом не беспокойтесь. Может ли женщина стать дикша-гуру? Прабхупада сказал, что может, но он сказал, что не так много. То есть это не так, может быть, не соответствует, может, ее природе брать такую ответственность. Но может. Есть такие примеры. Немного таких примеров есть в истории. Так же, как если мы спросим, может ли женщина стать воином? Ну да, некоторые могут, но не все, не так много. То есть соответственно, природа, это говорится. Может. Но также есть еще одна точка зрения на этот счет, что женщина, она природный гуру. Уже по природе вещей, как мать. Она уже действует в этой роли по своей природе. Если она мать, если она в этой роли, она действует как гуру. Не в этом дело. Все дело в осмыслении того, что мы читаем. Есть преданные, скажем, более дисциплинированные по природе, есть менее дисциплинированные. И дисциплинированные преданные будут следовать дисциплине. Так он будет читать книги. Будет читать книги. Есть преданные менее дисциплинированные. Им труднее себя организовать, читать книги Прабхупады. Но это внешняя сторона. Настоящее чтение, когда мы осмысливаем то, что там написано. Очень важно развить эту способность мыслить. Это говорится в шастрах, что мыслящий человек лучше, чем немыслящий. Из всех людей, если говорить о категориях людей, мыслящий лучше. Вот наша задача стать мыслящими людьми, читая книги Прабхупады. Есть люди спекулирующие, не путайте с мыслящими. Мыслящий человек, он может это делать в определенном русле, не выходя из контекста, то есть размышлять. Попробуйте, не выходя за пределы сознания Кришны, расширить это понимание до всех деталей. Вот размышляйте об этом. Не выходя за пределы сознания Кришны. Или попробуйте гневаться, не выходя за пределы нравственности. Вот это пример. Пример мыслящих людей. Это подразумевает, что вы обретаете способность контролировать ум, что является целью йоги. То есть приравнивается к процессу смаранам чтения книг. Недавно Локанат Махарадж говорил на семинаре об этом, что если мы шраванам, киртанам слушаем, повторяем, но если мы это не осмыслим, это не впитается в нашу природу, не станет нашей частью. Мы забудем эти вещи. Просто следуя дисциплине, мы можем забыть, тем не менее. Есть люди ученые, академически образованные, начитанные, но они могут не быть преданными или перестать быть преданными даже. А есть преданные, которые, может быть, не так широко начитаны, но они осмысливают моменты некоторые глубоко, и они становятся их частью, их природы. Итак, нам нужно осмыслить, что Кришна — Верховная Личность Бога, Его слуга. Это говорит о глубине нашего знания или сознания Кришны. Осмыслить нужно только эту вещь. Ну, две эти вещи. Кто же я и кто такой Бог, Прабхупада говорил. Но для этого нам нужно прочитать и осмыслить много комментариев Прабхупады, священные книги, развить свое мышление глубоко, чтобы во всех аспектах нашей жизни мы понимали, что это Кришна, а Его слуга. Чтобы майя не сбивала с толку, что вот где-то здесь Кришны нет. Как так получается, что преданный может забыть Кришну? Потому что майя сбивает с толку. А почему? Что он еще недостаточно глубоко усвоил, что я частичка слуга Кришны, а Кришна — Верховная Личность Бога. Мой Бог, а я Его слуга. Вот для этого мы должны учиться размышлять. Над книгой Прабхупады лучше всего, потому что вы здесь не выпадете из сознания Кришны, когда размышляете над тем, что говорит или пишет Прабхупада. Вы автоматически становитесь мудрецом, размышляя над книгой Прабхупады. Или пересказывая их, или обсуждая их, вы становитесь на уровень мудрецов, великих мудрецов. Так, чтение книги Прабхупады не сравнивайте с чтением какой-то обычной литературы. Это несравнимые вещи. Там вопрос?
Ну хорошо, скажите, пожалуйста, о введении...
Микрофон возьмите, пожалуйста.
Нужно повторить вопрос.
Микрофон возьмите.
Это микрофон есть.
Было бы рад. Скажите, пожалуйста, о введении вкуса чтения Шилопрабхупады.
Как обрести вкус?
Ну да, все такие способы есть, не
вкус. Способ обрести вкус. Детям это делают так. Показываю Гулабджамун. Потом говорят, прочитаешь книгу, вот это получишь Гулабджамун. Так не обретает вкус. То есть мы должны тоже знать, что нам за это будет. Стимул должен быть какой-то. Мы обретем любовь к Богу, мы познаем Бога, обретем любовь к Богу, мы же хотим, мы взрослые люди, мы не дети. Это стимул для нас, это соответствует нашей цели. И если, скажем, я засыпаю на чтение книг Прабхупады, что мне делать? Я неудачлив, Господь читает, говорит, меня не привлекает, я понимаю, что это важно, но у меня нет привлечения, я засыпаю. Я иду в библиотеку со спальным мешком. Так вот, Нумашем было, поэтому я вспомнил, что брамачари ходили в читальный зал со спальным мешком. 2 часа читали. Потом выяснилось, они просто там спят. Они книгу вечно держат, но они засыпают. И мы не знали, что с этим делать. Как же все-таки читать книгу Прабхупады? Ну и также было понятно, что немного трудятся, рано встают. Санкиртан на целый день. Люди устают и прочее. Тут еще нужно читать и не уснуть. И потом мы стали обсуждать эти книги Прабхупады. И увидели, как это хорошо. Поэтому можно обсуждать книги Прабхупады. Можно садиться 2-3, вслух прочитать какой-то абзац, обсудить, читать дальше. И постепенно вы будете чувствовать вкус. Что делать, если вы погрузился в критику преданных? Хороший вопрос. Если вы чувствуете, что это так, и вам не нравится, то все не так плохо. Судя по вопросу, это хорошая позиция. Вы чувствуете, что это нехорошо для духовной жизни. Вы говорите, как с этим быть? что с этим делать. То есть это хорошо. Хороший вопрос. Вот тут Бальстан Сарасвати говорил для мужчин, берите башмак в руки. 100 раз берите утром и 100 раз вечером. Примените вот эту решимость. Развивайте в себе эту решимость. В жизни очень пригодится. Не раз вам придется отгонять ум от критики. Не раз. Это такая тварь, этот ум. Кто-то сказал, что женщина пария, питающаяся собачатиной. Она любую дрянь примет. Любую дрянь будет обсуждать. Именно туда вот он и стремится, этот ум. Он ищет эту критику. Наслаждается этой критикой. Он развращенное вещь в творении, говорится, самое это ум. Для мужчин это очень хорошо. Так, именно так принять, как это написано. И брать башмак. И вот с таким отвращением к этой его природе бить его башмаком, повторяя Хари Кришна мантру. Заткнись, негодяй, слушай Хари Кришна мантру. То есть мы применяем просто грубую силу, вот, в этом смысле, такую решимость против такой тенденции ума, контроля. Но это на какой-то момент времени, когда ум на самом деле вышел из-под контроля. Он откровенный негодяй уже, делает то, что хочет, в принципе, уже. Разнузданный ум. Да. В другом случае говорится, мой дорогой ум ему проповедует о вкусе святого имени, читает шастры, поэзия вайшнавская, баджаны воспевают. Здесь проповедь ему, мой дорогой ум. Бальстан Сарасвати, мой дорогой ум, какого же сорта ты вайшнав? Кто ты такой вообще? Ты воспеваешь много кругов, но ты же думаешь о женщинах и славе и выгоде. Кто же ты такой? Ты вайшнав на самом деле? Не лучше ли тебе пойти и проповедовать послание Бога? Мы проповедуем себе, да? Не нужно быть лентяями, не нужно быть обманщиками, не нужно обманывать самого себя. У нас столько возможностей заниматься преданным служением. Почему не занимаемся преданным служением? Так эффективно. Мы критикуем, у нас есть причина. Да, это негодяй ум. Мы теряем понапрасну время. Сколько? 90-80% времени мы теряем впустую из-за этой твари. Давайте попытаемся осмыслить, сколько мы можем потерять драгоценного времени, возможностей, только по той причине, что ум ищет вот эту дрянь везде, недостатки. Сколько можем потерять лет своей жизни, если ум впадает в критическое настроение? Его очень трудно оторвать оттуда. Он найдет столько аргументов, такую правду расскажет. Смотрите, что происходит в этом мире. Поток информации идет, средства массовой информации. Это кошмар какой-то просто. И там нет возможности вообще выбраться оттуда. Люди погружены в эту информацию, как будто это их жизнь. Представьте, это просто ум. Они создали целую цивилизацию и живут в уме всем этим. Они создают сами эти все термины, эту критику, эти положения, эти отношения. Потом они это все описывают, говорят, думают. Это и есть жизнь. Это искусственная, надуманная жизнь. Друзья, враги, это все придумано. Русские, американцы, индусы, это все придумано, говорит Сумов. И пропадают нам истину. Но ум упрям. Он изворотлив, он хитер. Да, истина есть, но как я могу следовать истине, если при таких обстоятельствах, и он начинает снова возвращаться к своим проблемам. Как пес, говорит Иисус Христос, возвращается к своей блевотине. Вот такие вещи говорят великие личности. Вот что такое природа ума, вот что такое материальная природа. Как она нас держит, не отпускает. Это... Женщина пария, питающаяся собачатиной, говорится. Поэтому две вещи можно применять. Решимость, силу и также учиться проповедовать уму. Изначально ум, он чист. Он склонен думать о личности Бога, об абсолютной истине. Это его изначальная природа. Что делать, если есть очень большой вкус к слушанию святого имени? Слушать 24 часа в сутки, киртан, лекции, джапа, Шрила Прабхупады. Но совершенно нет ни капли вкуса к повторению джапы и даже в киртане повторять не хочется. А слушать очень нравится. Почему так? Слушать легче, чем повторять. Если, скажем, какой-нибудь мастер споет поставленным голосом, скажет, повтори, мы не сможем. Нам большая школа нужна. Если мы слушаем уже экстаз, хорошо, вот поет голос, хорошо слушать. А ну повторите. Нет, я так не могу. Нужно учиться. Ну а этому можно научиться. Не думайте, что нельзя научиться этому. Если будете повторять, и повторять, и повторять, и повторять, и повторять, и тоже начнется то же самое. Да, да, да. Поэтому просто практикуйте. Как говорит, больной желтуха, он уже сразу же вкус не почувствует сладкого. Но он знает, что это сладкое, когда был здоров. Или кто-то из здоровых людей скажет, это леденец. Но тебе сейчас плохо, потому что ты болен. Ты из-за болезни, вкус искажается, поэтому плохо тебе. Но если ты будешь принимать леденцы эти все-таки, как лекарство, вкус вернется, болезнь уйдет. Вот так мы начинаем. Вот как больной лечится, принимать лекарства. Может быть горько, но надо. Мы принимаем. 16 кругов мантры мы делаем. А потом... Да, будете танцевать, будете петь. Пока он снова не придумает что-нибудь. Насколько авторитетен метод чтения книг во время повторения джапы? Да. Творческий подход. Западный творческий. Они могут сочетать, комбинировать, выдавать какие-то новые виды преданного служения. Супер. Берете книгу, открываете. Харе Кришна, Харе Кришна. У вас одновременно и джапа, и книги. Еще просад рядом поставили. Можно пританцовывать это время. И так в сумасшедший дом прям сразу. Трупа так не делал, нет. Это не наша практика. Это практика творчески преданных. Я не знаю, может, это хорошо для кого-то, я просто не знаю. Не могу ничего сказать. Прабхупада ничего в этом не говорил. Он думал, что мы достаточно разумны, чтобы разобраться в этом сами.
Сказать, каковы плоды вот такой фанатичной проповеди, каковы плоды проповеди, когда мы вдохновляем преданных?
Плоды проповеди, фанатичная проповедь или когда мы просто вдохновляем преданных. Цель проповеди – пробудить в человеке его способности, его индивидуальность. Она как раз другая цель. И если мы проповедуем в страсти, то проповедь, она будет напоминать некоторую форму подчинения организации. Что ты должен следовать тому, делать это, выглядеть так, и говорить так, и какие-то стандарты будут устанавливаться. В этом тоже ничего нет дурного, если это не станет стереотипом, препятствием на пути к бхакти. Потому что с этих вещей все начинается, да, стандартов, правил, предписаний. Но если в страсти им придают слишком большое значение, и вот тут начинается сложность. Если ты не соответствуешь некоторым стандартам, тебя не считают преданным. Есть такие суждения, очень смелые. Но знаете, что говорится в шастрах? Что даже Нарада Муни не рискует судить о том, кто чистый преданный, кто не чистый преданный. Он не делает таких заключений, не рискует это. Даже Нарада Муни. Это тонкий индивидуальный вопрос. Мы разные материальные категории. Каждый из нас по-разному обусловлен. Поэтому как развивается сознание Кришны в каждом из нас, зная только сверхдуша, по сути дела. Об этом может также знать еще духовный учитель. Как развивается сознание Кришны в его ученике, он лучше это знает.
чем даже замученнее. Но очень трудно другим преданным понять это, поймите. Есть преданные стандартные, есть нестандартные, есть разные. Есть даже, говорится, проститутки были преданными тоже. То есть жизнь по-разному, знаете, обуславливает человека, есть разные судьбы. И тем не менее, говорится, они были преданными. Как нам на слух это ложится? Нам сейчас опасно, может, даже говорить об этом, потому что мы можем злоупотребить такими вещами. Некоторые вещи вообще запрещены для века Кали. В силу того, что люди злоупотребят этим правилам предписания. Поэтому нам нужны и правила предписания, и также нужно понимать, научиться понимать индивидуальность, научиться понимать, вдохновлять друг друга, а не только как бы подгонять под какие-то стандарты друг друга. И с другой стороны, пренебрегать правилами тоже нельзя. Как быть? Прабхупада говорил, тебя не должно слишком беспокоить. Встает он рано утром или не встает? Ты должен вставать рано утром. Ты должен создать атмосферу, и тогда все другие последуют за тобой. Вот такой метод Прабхупады. Нам нужно стать чистым преданным. Вот в чем решение вопроса. Или, скажем по-другому, мягче. Стать более сознающими Кришну, так скажем. Стать чистым преданным – это долгий процесс, может быть. Но вот это более применимо. Давайте станем более сознающими Кришну. Вот поставим такую цель. Более сознающими Кришну. Вот в этом решение вопроса. Да?
Вчера на лекции я пытался рассказать, что иногда преданные они говорят, мы не читаем книги, потому что мы их не понимаем. Я сказал, что чтобы понимать книги, нужно повторять свою связь, как-то связано с повторением своего понимания, интересно.
Какая связь понимания книги Шрилы Прабхупады и воспевания святого имени?
Да.
Прямая связь. Да. Прямая. То есть в комментарии Прабхупады это развернутое святое имя фактически. Так можно еще объяснить. Хорошо. Вы можете не читать книги Прабхупады. Но можете чисто воспевать Хари Кришну. И все это знание у вас проявится. Но это займет долгое время очень. Тот же самый результат будет. Если вы достигнете чистого воспевания, скажем, не читая книг Прабхупады, давайте сейчас теоретически рассмотрим. Если вы достигли чистого воспевания, не читая книг Прабхупады, и потом вы берете книгу Прабхупады, открываете, вы скажете, все то, что у меня на сердце, все здесь. Я все это понимаю. С вами такое случалось? Так? Что когда вы повторяете Хари Кришна мантру, практикуете, вы открываете книгу Прабхупады, думаете, Боже мой, это мое. Я так и думал. Потому что повторяете святое. Знание, оно пробуждается в сердце. Прабхупада сказал, что оно уже есть там. Сознание Кришны уже есть в сердце. При воспевании святого имени оно пробуждается. Но когда вы читаете книги Прабхупады, процесс ускоряется во много-много раз. Наша цель за одну жизнь. Почему Прабхупада сказал, что вы можете за одну жизнь? Потому что он оставил книги. По этой причине. Может ли наставник и должен ли брать за своего подопечного полную ответственность, вплоть до того, что отвечает за его апарадхи и за его садхану? Нет, что-то здесь не то. Это неправильное отношение подопечного с наставником. Задача наставника – взрастить его разум, его самостоятельность, его автономность, его способность быть в сознании Кришны, а не брать за него полную ответственность, как бы за него решать эти вопросы. Это как раз человек утратит разум, станет безинициативным. Ну хорошо, примените этот вопрос к ребенку. Можно ли так воспитывать детей? Кого воспитаете таким образом? Нет, вы не должны брать полную ответственность за его, так сказать, поступки. Жизнь должен отвечать сам за эти. Вы должны разъяснять ему, как правильно, как неправильно, вдохновлять. и разъяснять. А ответственность принимает он сам. А вы несете ответственность за те знания, которые передаете, и то направление, которое указываете. Но ходить человек должен учиться своими ногами. Иначе это будет пожизненный инвалид, инфантильный. Наставник — это не контролирующая сила, поймите. Это сила как бы вдохновляющая, наблюдающая. Благоприятный фактор еще называют это. Наставника. Благоприятный фактор. И Бхагаватам Сарасвати, я узнал от духовного учителя, он не использовал слово «наставник». Эта система была в его времена. Он использовал слово «советники». Это те мудрые, преданные, опытные, которые могли давать хорошие советы. Но преданные сами несли ответственность за то, как следовать этим советам. Сами решали, как поступать с этим. Даже в Бхагавад-гите Кришна говорит, то же самое Арджуне, ты выслушал, теперь обдумай и поступай, как пожелаешь. Твой разум решает, ты, Арджуна, решаешь. Учитель знает, как развивается сознание Кришны, как учитель знает об этом, когда у учителя сотни учеников. Как учитель может знать о каждом ученике? Ну, что-то сложного. А что-то сложного, скажите? Почему думаете, что учитель не может знать этого? Варите рис, Прабхупада говорит, в кастрюлю. Берете одну рисинку, говорите, все готово. Ну, это общий такой пример. Если в индивидуальном рассмотреть примере, то, может быть, не все рисинки одинаково готовятся. Понятное дело. Но если кто-то становится чистым преданным, кто первый узнает об этом? Кого гуру представляет? Свердуша узнает об этом. И гуру через Свердушу сразу поймет, что уже есть чистый преданный. Но это не сложный вопрос. Не думайте, что для гуру это сложный вопрос. Или для Кришны это сложный вопрос. Это обеспечивает Свердуша именно, эту связь. Не так, что гуру, знаете, у него такие глаза, он так настраивается, и такая программа в уме. Ученик... Украина, Киев, там адрес такой-то, и да, переносит сознание и смотрит. И пока ученик спит, он его там карму всю просматривает, так, знаете, анализирует, говорит, нет, еще не чистый преданный. Вы так и думаете, как же это происходит? Просто станьте чистым преданным и все. Что вы усложняете все? Да.
Спросили вопрос, что мы хотим стать преданными, да, и вы сказали, что нужно не стремиться стать преданным, а учиться преданности других, наблюдать за другими преданными. Можете маленько просить?
Еще раз?
Ну, вам задали вопрос, сказать, Гуру Махараш, мы хотим стать преданными, да? А вы сказали, что нужно учиться у преданности других, смотреть за другими преданными. Могли бы пояснить?
Ну да, а как же стать преданным? Без общения с преданным. Что значит стать преданным? Что вы вкладываете в это слово, в это понятие? Что значит стать преданным? Я хочу стать преданным, чистым преданным. Что вы вкладываете в это понятие? Как вы это представляете? Вот вы чистый преданный. Как это? Все, наверное, сразу это увидят. Поклон спереди и сзади. Что еще? Сияющий такой, счастливый. На киртане кстатично танцует. Что еще? Съедает 40 килограмм риса в экстазе. Что вы еще слышали? Иногда дрожь, иногда слезы, лужи вокруг него. Как вы это представляете? Ну да, и какие-то симптомы описываются, когда человек обретает эту преданность, у него в теле могут проявляться какие-то признаки. Но в чем суть чистого преданного? Чистый преданный — тот, кто следует по стопам чистых преданных. и больше ни на что не отвлекается, вот это уже чистый преданный. То есть смотрите на служение преданного. Насколько он занят служением, насколько он полезен миссии, это очень важный момент. Чистый преданный уже есть, Прабхупада чистый преданный. Все, мы становимся его слугами. Этого достаточно. Это что?
Раздавите громко.
Ну, пойте, киртан. Шрила Прабхупада ки джай.